10. В ловушке. Море с грохотом разбивалось о скалы в устье пещеры летучих мышей. Холодные течения черной лагуны с силой прокладывали себе путь в грот по расселенным в скалах и протокам, создавая оглушительный шум, который отдавался эхом в пещере, тонувшей во тьме. Отверстие колодца, служившее вторым входом, находилось высоко над головой, далекое и недостижимое, напоминая глаз в куполе. В считанные минуты уровень воды поднялся на несколько сантиметров. От Ирен не ускользнуло, что площадь островка, где они нашли пристанище, как потерпевшие кораблекрушение, уменьшается миллиметр за миллиметром.
«Уровень поднимается», — пробормотала она.
Исмаэль только удрученно кивнул в ответ.
«Что с нами будет?»
— спросила девочка, предчувствуя ответ. Но она все же надеялась, что друг, неисчерпаемый источник сюрпризов, в последний момент достанет из рукава козырную карту. Исмаэль мрачно посмотрел на нее. Надежды Ирен мигом испарились. «Когда море поднимается, оно заливает устье пещеры», — пояснил Исмаэль. «И другого выхода, кроме шахты наверху, отсюда нет. Как нет и способа добраться до свода снизу». Он запнулся, и его лицо скрыла темнота. «Мы в ловушке», — закончил он. У Иран кровь стыла в жилах при мысли, что море, медленно поднимаясь, в конце концов утопит их, как котят, в темной и холодной пещере, словно выпавшие из ночного кошмара. Пока они спасались от механической твари, в ее крови бушевал адреналин, лишая способности рассуждать. Теперь, когда она содрогалась от холода в темной пещере, думать о грядущей медленной смерти было тем более невыносимо.
«Но должна же быть какая-то другая возможность выбраться отсюда», — заметила она.
«Ее нет».
«И что нам делать?»
«В настоящий момент ждать». Ирен сообразила, что ей не следует приставать к другу, требуя от него ответов на неразрешимые вопросы. Исмаэль наверняка осознавал, какой опасности они подвергались в пещере, и, возможно, боялся гораздо больше самой Ирен. Но если поразмыслить, перемена темы разговора точно не повредил бы.
«Есть одна вещь в Кравенморе», — начала Ирен. «Когда я вошла в ту комнату, то кое-что увидела. Это казалось Альмы Мальтис».
Исмаэль посмотрел на подругу с непроницаемым выражением.
«Я думаю, мне кажется, что Альма Мальтис и Александра Жан — одно и то же лицо. Александру звали Альма Мальтис в девичестве, до ее брака с Лазарусом», — объяснила Ирен.
«Невозможно. Альма Мальтис утонула у островного маяка много лет назад», — возразил Исмаэль.
«Но ее тело так и не нашли?»
«Невозможно», — стоял на своем юноша.
«Пока я находилась в той комнате, я рассмотрела ее портрет, и кто-то лежал в постели. Женщина».
Исмаэль потер глаза и попытался привести в порядок свои мысли. «Минутку. Ну, допустим, ты права. Допустим, что Александра Жан и есть та самая Альма Мальтис. Но тогда кого? Какую женщину ты видела в Кравенморе? Что за женщина все эти годы жила взаперти в Кравенморе, выдавая себя за больную жену Лазаруса?» — задал вопрос Исмаэль.
«Я не знаю. Чем больше мы узнаем подробности этой истории, тем меньше я понимаю, что к чему», — сказала Ирен. «И меня тревожит еще одно. Для какой цели сделаны куклы, которую мы видели на игрушечной фабрике? Она как две капли воды похожа на маму. Стоит мне вспомнить о ней, как у меня волосы на голове дыбом встают. Лазарус мастерит куклу с лицом моей матери».
Ледяная волна захлестнула ребят до лодыжек. За то время, что они просидели на скале, уровень моря поднялся на 5 по меньшей мере. Ирен с Исмаэлем тревожно переглянулись. Море зашумело с новой силой, и поток воды забурлил у входа в грот. Ночь предстояла долгая. Полночь оставила следы тумана на утесах, поднимавшихся уступ за уступом от пристани до дома на мысе. Масляный фонарь при последнем издыхании все еще раскачивался на веранде. Царила полная тишина, не считая рокота моря и шелеста листьев в лесу. Дориан лежал в постели, крепко сжимая небольшой стеклянный стаканчик со вставленной в него горящей свечой. Он не хотел, чтобы мама заметила свет в его комнате, и тем более не доверял ночнику после всего случившегося. Язычок пламени исполнял причудливый танец в такт его дыханию, словно дух феи огня. Хоровод пляшущих бликов открывал для Дориана целый мир самых неожиданных форм в каждом углу. Мальчик вздохнул. В ту ночь он не смог бы сомкнуть глаз, даже если бы его озолотили. Попрощавшись с Лазарусом, Симона заглянула в спальню к сыну, желая убедиться, что с ним все в порядке. Дориан лежал под одеялом, свернувшись калачиком, полностью одетый, демонстрируя хрестоматийное исполнение сценки «Сладкий сон младенца». Мать покинула комнату ребенка довольная и собралась последовать его примеру. С тех пор прошло много часов, а может и лет, по оценке самого Дориана. Бесконечно длившаяся ночь предоставила ему массу возможностей убедиться, что нервы у него натянуты ничуть не хуже струн в пианино. Сердце его пускалось в галоп от малейшего скрипа, отблеска или тени. Постепенно огонек свечи испускал дух. В конце концов он уменьшился до крошечного голубого шарика, бледное свечение которого уже не могло потеснить сумрак. В один миг темнота вновь заполонила территорию, которую уступала столь неохотно. Дориан чувствовал, как густеют в стаканчике капли горячего воска. Рядышком, на тумбочке, безмолвно наблюдал за ним серебристый ангел, подаренный Лазарусом.
«Все нормально», — успокаивал себя Дориан. Он решил прибегнуть к проверенному лекарству против бессонницы и кошмаров. Пойти поесть.
Мальчик отбросил одеяло и встал. Он предпочел не надевать башмаки, чтобы избежать сотен тысяч скрипящих и хрустящих звуков, казалось, сбегавшихся к его стопам всякий раз, когда он пытался тайком пробраться по коридорам дома на мысе. Собрав последние остатки мужества, он на цыпочках прокрался к двери. Потребовалось целых 10 секунд, чтобы открыть замок, не устроив посреди ночи обычного концерта заржавевших петель, но игра стоила свеч. Дориан отворил створку с особой осторожностью, очень медленно, и произвел рекогносцировку. Коридор терялся во мраке, и от лестницы на стену ложилась светотень. Не было заметно никакого движения, ни одна пылинка не витала в воздухе. Дориан закрыл комнату и бесшумно проскользнул к лестнице, миновав дверь в спальню Ирен. Сестра отправилась спать давным-давно, сославшись на зверскую головную боль. Но Дориан подозревал, что Ирен до сих пор читает или пишет слюнявые любовные письма своему морячку, с которым она в последнее время проводила по 26 часов в сутки. С тех пор, как Дориан увидел сестру в нарядном платье Симоны, он знал, что от Ирен можно ожидать только одного — проблем. Спускаясь по ступеням лестницы на манер следопыта, Дориан пообещал себе, что если однажды он совершит такую глупость и влюбится, то, конечно, будет вести себя с большим достоинством. С женщинами, вроде Греты Гарбо, нет места глупостям. Никаких любовных записочек, ни веников цветов. Трусость простительна, но пошлость — никогда. Очутившись на первом этаже, Дориан обнаружил, что дом окружен плотной пеленой тумана, и белесая рыхлая масса облепила окна, застилая окрестности. Мысленно посмеиваясь над сестрой, Дориан пришел в хорошее настроение. Но теперь оно испарилось.
«Конденсат воды», — успокаивал он себя. «Туман — всего лишь скопление мельчайших частичек воды в воздухе. Элементарная химия».
Приняв за аксиому утешительную научную точку зрения, мальчик не обратил внимания, что сквозь щели в окнах в дом просачивались клочья тумана, и спокойно отправился на кухню. Там он убедился, что в романе Ирен с капитаном Штормом имеются свои положительные стороны. Начав с ним встречаться, сестра ни разу не прикоснулась к заветной коробке швейцарских шоколадных конфет, которую Симона хранила во втором ящике шкафа в кладовой. Облизываясь, как кот на сметану, Дориан отправил в рот первую шоколадку. От волны ароматной сладости, насыщенной вкусом трюфеля, миндаля и какао, закружилась голова.